Итак, перед тем, как сегодня мы начнем, я хочу спросить, есть ли у вас вопросы? Вопрос следующий. Во времена гонений первосвященник спросил Иисуса, действительно ли ты Сын Божий или нет. И прежде всего Иисус сказал, ты говоришь. А затем он сказал, и вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Отца. И первосвященник очень разозлился. Да, и он разорвал одежды. Значит, нужно читать весь ответ Иисуса, не только его часть. Вопрос был, что вы, да, увидите Христа, сидящего по правую руку Отца, священник разодрал одежды, но вообще-то это последняя часть ответа Иисуса, но нужно прочитать его весь ответ. Потому что в иудейском мире, где жил Иисус, был определенный протокол поведения, когда вы предстаете перед иудейским судом, и когда первосвященник, который был главой Синедриона, спросил Иисуса, то до этого что-то предшествовало этому вопросу. Что-то до этого было, что он говорил про то, что он Сын Божий. Он говорит, заклинаю тебя живым Богом. Это такое законодательное выражение в иудейском мире. И это означало, что сейчас я тебя заклинаю сказать правду. Ты должен сказать правду и ничего, кроме правды. И затем вопрос, ты ли Сын Божий? И ответ, который сказал Иисус, который подразумевал «да», но он не сказал «да». Он официально сказал «ты говоришь». В Евангелии от Матфея идет конкретная последовательная запись вот этого события. И там переведено, это переведено с арамейского языка согласно структуре иудейского поведения, конкретно в такой ситуации. В Евангелии от Марка и Луки, я забыла, как там в Иоанне, но в Марке и Луке первосвященник задает вопрос, являешься ли ты сыном Всевышнего Бога. Иисус говорит «да». Это то, что он ответил. Но в Матфея вы видите конкретную форму на еврейском языке. Марк и Лука, они, можно сказать, перевели. Они не были из еврейской аудитории. Но полный ответ, который был переведен для нееврейской аудитории, означал «да, и вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Отца». Иисус, конечно же, взял термин «Сын Человеческий», имея в виду себя. И в этом контексте он имел в виду «да, и вы увидите меня, сидящим одесную Отца». Полный ответ, тот, которого ожидал первосвященник, и после которого он разодрал свои одежды, означал «да, я Сын Божий». Первосвященник не хотел даже предполагать, что вот этот человек, стоящий перед ним, может быть Богом. И это было очень ясно. Конечно же, иногда в современных либеральных трактованиях или толкованиях Библии там пишется, что Иисус никогда себя не провозглашал Богом. Но если вы читаете Евангелие, и вам не нужно даже читать то, что сказал Иисус. Можете прочитать обстановку, что произошло, и вы увидите, что вот это слово «да», он провозгласил себя Богом. На этой судебной процедуре он сказал: «Да, я Бог, и однажды вы меня увидите там». И, наверное, вы не были бы слишком рады услышать такую речь, такие утверждения, но первосвященник просто разорвал свои одежды. И это был признак жуткого гнева. Это гнев и злость крайней степени. И тогда он говорит: «Зачем нам еще свидетели? Вы слышали, что он сказал?» Было очень ясно в контексте времен жизни Иисуса, вот, что да, он провозгласил себя Сыном Божьим, и кому сказал это? Первосвященнику. Поэтому столько злости вызвал его ответ. Вы увидите Сына Человеческого, сидящего одесную Всевышнего. И это был полный его ответ, где он сказал, что он Бог. Используя термин «великий превознесенный», было утверждение где-то 100 лет назад, что до сих пор существовала еврейская версия Евангелия от Матфея, где очень древняя церковь в Индии вот, считала, что Матфей туда пошел и проповедовал Евангелие. Но эта версия, скорее всего, была утеряна, и мы не знаем, действительно ли это Евангелие от Матфея было откопано в той церкви. Но, наверное, Евангелие от Матфея было написано на еврейском языке и затем уже переведено на греческий. И я уверен, что перевод идентичен оригиналу. Есть какие-то небольшие заминки. Но я все-таки думаю, что в Евангелии от Матфея записано именно то, что сказал Иисус. Вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Эль-Элеона. Мы не знаем. Возможно, он так и сказал. Но мы не знаем, потому что сейчас у нас есть только греческая версия перевода. Мы можем предполагать, но точно не знаем на 100%, какое именно слово употребил Иисус тогда. Но вот это слово было популярно во времена Иисуса. Вчера мы много времени провели, рассматривая различные аспекты Бога, которые открываются нам в Ветхом Завете. Сегодня мы с вами посмотрим несколько дополнительных моментов по этой же теме и продолжим дальше рассматривать отношения между человеком и Богом. Хочу сделать ударение, что мы не сможем рассмотреть все нюансы, все детали, потому что для этого у нас просто нет времени. Поэтому я возьму некоторые моменты и преподам вам теологию богословия Ветхого Завета, открою вам основные принципы, сделаю введение. И, конечно же, вы сами можете провести гораздо больше времени, изучая все эти детали более подробно, потому что у нас нет времени на лекциях. Но здесь вы получите представление о том, что такое богословие Ветхого Завета. И будете иметь основное представление. И вы сможете смотреть на Ветхий Завет уже как богословы. Каким образом богословие Ветхого Завета отличается от Нового Завета? Потому что все это отличается из-за истории Ветхого Завета и имеет абсолютно другой подход. Итак, что такое монотеизм и в чем состоит суть монотеизма? Мы живем в западной культуре, и поэтому у нас принято говорить о Боге в монотеистическом понятии. Но люди не всегда так смотрели на мир. Итак, монотеизм, о котором мы говорим, это одна концепция о сверхъестественном мире. Это даже не концепция, это просто договоренность о восприятии окружающего мира. Например, я провожу много времени в Китае, а в Китае живет очень много людей, которые верят в Будду. А буддизм в буддизме много разных мелких богов. Возможно, 300 миллионов различных башков. Им поклоняются тоже где-то 500 тысяч миллионов верующих. То есть идея монотеизма даже и в наши дни не является универсальным понятием. Я спросил однажды китайского коллегу, который живет в Америке уже сейчас, и он стал гражданином США. И иногда он мне говорит интересные вещи. И когда я ему что-то говорю, он иногда говорит: «О, боже мой!» Я говорю: «Вот интересно, китайцы тоже говорят: „О, боже мой!“ А что они подразумевают, когда они это говорят?» Или они говорят: „О, бог мой!“» И он ответил, что большинство китайцев, которые являются буддистами, если они придерживаются этого религиозного убеждения, и даже атеисты, но которые просто выросли в этом обществе, они действительно имеют какое-то представление, что есть что-то и кто-то, но точно не знают, кто и что. То есть есть что-то, выходящееся за рамки китайской традиции, китайской религии и буддизма. И когда они говорят: „О, мой Бог!“, они думают о любом Боге. И это такое очень политеистическое представление. Они верят в разных богов, но когда говорят: „О, мой Бог!“, они имеют в виду какого-то одного бога, который, возможно, стоит выше их всех богов. Но точно они вот не знают. 500-600 лет назад, или 5-6 столетий назад, была определенная идея в китайском мире и в индийском мире. Если вы приедете в Индию, то там очень много храмов, и они посвящены разным богам и богиням. Их представления о святости, о религиозном посвящении отличается от нашего. У нас представление такое, что существует только один единственный Бог. Но знаете, это может вызвать сложности. Христиане, иудеи попытались понять вот это вот свое представление, а язычники по-другому воспринимали, потому что у христиан и иудеев было единое представление, что Бог один. У них была основа Ветхий Завет, есть Яхве. Бог, например, мусульманского мира – это Аллах. И это арабская форма Эль, Бога Эль. И что думают мусульмане? Бог, которому они поклоняются, он тот же Бог, которому поклоняются христиане и иудеи. Они монотеисты, и мы монотеисты. И если человек не понимает отличие между Аллахом и христианским, иудейским Богом, то очень легко, да, согласиться, сказать, конечно, конечно, да, есть только один Бог, и неважно, как вы его называете, Яхве или Элохим, или Бог, или Аллах. Неважно, какое слово вы используете для его наименования, но он один. Мусульмане должны поклоняться, наверное, тому же Богу, что и мы. Но нам нужно пойти дальше, чем просто вот использовать слово «один Бог». Нам нужно понять, что Аллах мусульман отличается по своей характеристике от Элохима, от Яхве, от Бога и от любого слова, которое мы используем на нашем языке, когда обращаемся к Богу. Христиане ли мы или иудеи? Я не буду все детально расписывать на данный момент, можем на перерыве обсуждать, если хотите. Но характеристики, учения, требования Аллаха абсолютно отличаются и даже противоположны тому, что мы знаем о нашем Боге, как каким образом наш Бог явился нам. Есть только один ответ на это. Аллах мусульман – это не тот же самый Бог, которому поклоняются христиане. И второй вопрос. Мусульманский Аллах – Бог ли вообще? Или Аллах просто созданный меньший Бог? Мы верим, что наш Бог – великий, единственный Вседержитель Вселенной. Это очень сложный вопрос. Но даже если мы посмотрим на историю христианства и иудаизма, то нам все равно придется вернуться к идее одного Бога или множества богов. Это очень важно не просто понять эту терминологию, но понять вообще мир Ветхого Завета, потому что идея монотеизма, и мы придерживаемся монотеизма, не является на данный момент универсальной и никогда не была универсальной ни в какое время. Очень важно понять, когда, например, вы, как верующий, хотите поговорить об Иисусе с кем-то, пригласить человека к Иисусу Христу. Нам очень важно понять, что ваш собеседник, может быть, даже не уверен в вашем мировоззрении. Он может иметь совершенно другое представление о духовном мире. Монотеизм. Монотеизм поддерживается христианством и иудеями. Что существует один и единственный Бог. Однако, если взять еще ислам, то хоть они и монотеистичны, разница все равно имеется. Потому что речь идет о двух абсолютно разных богах, которым поклоняются люди. Итак, есть разные концепции монотеизма. Монотеизм – это, конечно же, идея, что есть один единственный Бог. И все. Монотеизм утверждает, неважно, что думают люди, но есть только один единственный Бог, который является Создателем, Искупителем и так далее. О чем мы говорили вот на предыдущих лекциях. Это точка зрения иудаизма и на сегодняшний день. Это точка зрения христианства на сегодняшний день. Но во времена Ветхого Завета это была не единственная точка зрения. Большинство мира во времена Ветхого Завета было политеистично. Они практиковали политеизм, многобожье. И, как я уже сказал, одна из самых больших стран мира по численности населения, Индия, исповедует до сих пор политеизм. У них есть три величайших бога и миллионы таких мелких башков. Я не хочу вдаваться во все детали индуизма, но индуизм очень многобожен. Во времена Ветхого Завета все живущие вокруг Израиля были политеистичны или многобожны. В Египте была очень сложная структура религии, потому что там было два разных бога, там был Амон-Ра, который был величайшим богом, и был еще Амон-Ра, сын бога, и все боги были связаны или с тем, или с другим богом. И они были связаны такими семействами богов. Там существовало много разных категорий богов. Осирис, например, представлял такое духовное измерение, рождение, смерть, возрождение или воскресение, что-то такое. И каждый фараон также считался инкарнацией или перевоплощением богов. Еще до времен Моисея и Авраама древние египтяне считали, что Бог воплощается в человеческой форме. И этот Бог был Хорос. И согласно легендам, когда фараон умирает, то Бог продолжает существовать, и Осирис, отец Хоруса, будет потом воплощаться в другом фараоне. Итак, боги представляются в виде людей, и эта идея идет совсем-совсем далеко корнями, еще до Ветхого Завета. Это представление было еще существовало за много тысяч лет до написания Нового Завета. Авраам пошел в Египет, Моисей был в Египте. Эти идеи все были известны, египтяне ими пользовались, и они также проникли в Израиль. Нации, живущие вокруг Израиля, имели очень многобожескую систему. У них были боги, отвечающие за сенье и жатву, за еду, боги войны, боги, отвечающие за погоду, боги, отвечающие за здоровье и так далее, и так далее. И еще один такой момент, упомянутый в Ветхом Завете, это касательно хананейских богов. Самым главным богом хананьян был бог шторма. И он также отвечал за сельскохозяйственный период. Он давал семена, он давал урожай. Ну, например, что происходило там? Люди, крестьяне, выходили, сеяли семена, потом шли в храмы для конкретного этого бога, и они прелюбодействовали с храмовыми проститутками для того, чтобы обеспечить изобильный урожай себе, успешный урожай. В их мире это было абсолютно нормально, когда люди через религию пытались обеспечить себе хороший сельскохозяйственный вот сезон. Да, храмовые проститутки, это же ужасно звучит. Знаете, в их времена для хананьян это было очень важно, и это была часть их мира, которая помогала им обеспечить хороший урожай. Это абсолютно другое мышление, которое связано с миром многобожья. Есть еще слово, которое вы не слышали, вполне возможно. Это генетеизм. Генетеизм также представлен в Ветхом Завете. Это означает, что существуют другие боги, но твой Бог, единственный Бог, которому ты поклоняешься, и твой Бог больше, чем другие окружающие боги. Например, Моисей был, скорее всего, генетеистом. Это означает, что для Моисея был только один единственный Бог, который явился ему в горящем кусте, Бог, который делал чудеса через него, через его посох, и это казни египетские. Также этот Бог разделил Черное море, чтобы Израиль смог войти в обетованную землю. Это Бог, который вел их 40 лет в пустыне. Но Моисей вырос в обществе в качестве египетского принца. И в этом обществе его обучали религиозным традициям Египта. В Ветхом Завете нет подтверждения, которое докажет, что Моисей подчинился идее египетских богов. Он, конечно же, их не почитал, он им не поклонялся, потому что для него Яхве явился и позволил ему увидеть свою спину. Для Моисея Яхве был единственным Богом. Но вы увидите, читая разные ссылки, это ссылки и на его слова, и на слова других людей, пророки Ветхого Завета, какие-то исторические записи, они ссылаются на богов других людей. Они не говорят в Ветхом Завете, что нет больше других богов, кроме Яхве. Для израильтян нет других богов, кроме Яхве. Это очень важное отличие. И это мир Ветхого Завета. И, скорее всего, для мира Нового Завета тоже. Потому что и у римлян были боги и богини, которые были очень хорошо известны людям времен Нового Завета. То есть у других людей, у других народов были свои боги и богини. И это было настолько естественным, но в Израиле не было других богов. Вы помните первая заповедь, да не будет у тебя других богов, кроме меня. И это значит, не будет у тебя других богов предо мной, перед моим лицом. Нет других богов передо мной. Другими словами, ты будешь знать только меня и никаких других богов. Я твой Бог, твой единственный Бог. И что касается Яхве, то для израильтян существовало только монотеистическое представление. Но учитывая их образ жизни и учитывая мир, в котором они жили, то он был политеистичен. были сирийские боги, и ассирийские, и вавилонские, и хананейские, и египетские, и так далее. Не было
теологической
или философской попытки этих богов истребить или отодвинуть вообще на задний план. Но у них было такое мышление. Да, у других народов могут быть свои боги, они могут им поклоняться, но мы народ Яхве. И у нас только один единственный бог, которому мы поклоняемся, за которым мы следуем. Это Яхве. Поэтому Ветхий Завет генотеистичен. Да, они монотеистичны в отношении своего бога, но они генотеистичны в отношении мировоззрения вот того общества и других народов. Мир, в котором мы живем, помимо христиан и иудеев, до сих пор имеет генотеистическое мировоззрение, потому что есть люди, которые верят в других богов. Сегодня мы можем как-то философски рассуждать или богословски рассуждать, что есть только один единственный Бог. И для нас, христианов и иудеев, да, это истина. Есть только один Бог, это Яхве. Но ислам говорит, есть один единственный Бог, Аллах. Мусульмане хотели бы, чтобы он был Яхве, но это не один и тот же Бог. И затем дальше идем, смотрим на другие религии, существующие в мире, и там очень много разных богов и богинь. Мир, в котором мы живем, может для нас быть монотеистичным, но если вы поедете куда-нибудь в другую часть мира, то мир генотеистичен. То есть есть много богов и богинь, которых вы обнаружите в других странах, несмотря на то, что мы имеем монотеистическое мировоззрение. И мы верим, что Бог, в которого мы верим и поклоняемся, Он искупил нас, Он Создатель наш, Он один, единственный, истинный Бог. Это то, что мы знаем. Но это не то, что знают все, и не все с этим согласны, не все это принимают.